В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. В студии Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе: Финляндия официально присоединилась к НАТО. Москва обещает ответить. Поменяться ролями. Грузинская мечта обвиняет оппозицию в желании сорвать евроинтеграцию. Веерные отключения в Абхазии прекратились по-английски, без официального объявления «Черноморэнерго». Как обычно, по вторникам рубрика «Картинки с выставки». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями моя коллега Нана Плиева.
Финляндия официально присоединилась к НАТО, став 31-й страной альянса. В Брюсселе, в штаб-квартире Североатлантического союза, сегодня состоялась церемония поднятия финского флага. Хельсинки ранее поддерживался нейтралитет, а заявка на присоединение к военному союзу была подана в мае на фоне российского вторжения в Украину. Финские власти отметили, что руководствовались соображениями безопасности, так как страна имеет достаточно протяженную границу с Россией, более 1300 километров. Теперь граница стран-участниц союза с Российской Федерацией увеличится более чем вдвое. МИД России заявил, что Москва в ответ на присоединение Хельсинки к Североатлантическому союзу примет ответные меры как военно-технического, так и иного характера. Одновременно с Финляндией заявку на вступление в НАТО подавала и Швеция, но она пока ждет одобрения Венгрии и Турции. Североатлантический альянс делает все возможное, чтобы Швеция вслед за Финляндией стала полноправным членом НАТО. Об этом сегодня заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
Мой месседж есть и был на встречах в Анкаре, что не только Финляндия, но и Швеция выполнила все обязательства по трехстороннему соглашению. Поэтому ничто не должно стоять на пути членства Швеции в НАТО. Это главный приоритет для альянса. Это важно. Для меня лично и все союзники согласны, что мы должны закончить процесс присоединения Швеции как можно быстрее. Мы продолжим работать над этим, и, надеюсь, скоро Швеция будет в НАТО.
Ранее Столтенберг заявлял, что вступление Швеции в НАТО может потребовать несколько недель или месяцев. Двухэтажный поезд врезался в строительный кран на отрезке железнодорожных путей между Гаагой и Амстердамом и сошел с рельсов. В результате столкновения погиб один рабочий, около 30 человек получили травмы. Машинист поезда был доставлен в больницу с многочисленными переломами. Причины аварии на данный момент остаются неясными. Расследование ведется ускоренными темпами, указали в пресс-службе нидерландской полиции. Собственное расследование причин случившегося начала и прокуратура. Сообщается, что поезд, перевозивший около 50 пассажиров, после столкновения со строительным краном на большой скорости съехал в поле. Трагедия произошла на отрезке железнодорожных путей между Гаагой и Амстердамом, где проходили плановые ремонтные работы. Из-за них два из четырех путей были закрыты для движения. Сейчас эксперты выясняют, где именно находился при этом строительный кран. Журналисты российских независимых медиа и общественные деятели опубликовали открытое письмо с призывом освободить арестованного в России корреспондента The Wall Street Journal гражданина США Эвана Гершковича. Его авторы считают, что выдвинутые ФСБ против него обвинения в шпионаже голословны. Они напоминают о деле осужденного ранее по обвинению в госизмене журналиста Ивана Сафронова, утверждая, что он был осужден за журналистскую деятельность, а преступление не совершал. Цитата: «Сходство обстоятельств нового шпионского дела с делом Сафронова вызывает сомнения относительно достоверности существа обвинения, предъявленного Гершковичу», пишут журналисты. Они также выражают поддержку иностранным корреспондентам, которые рискуют, продолжая работать в России. Под письмом, опубликованным сегодня, в частности, телеканалом «Дождь», стоят подписи Сергея Пархоменко, Александра Плющева, Жанны Немцовой, Михаила Зыгаря, Галины Темченко, Тихона Дедко, Сергея Смирнова, Любови Соболь и других руководителей и журналистов независимых медиа, а также общественных деятелей.
Эхо Кавказа. Новости.
Немецкие страховые компании Allianz и Munich Re возобновили страхование поврежденного газопровода «Северный поток», контролируемого Россией, сообщает Reuters со ссылкой на 5 осведомленных источников. Они дали понять, что восстановление трубопровода не исключено после предполагаемой диверсии. По сведениям Reuters, возобновление страхования противоречит публичной позиции правительства Германии о разрыве связи с Москвой, но один из пяти источников сообщил, что правительство Германии не возражало против такого покрытия. Большинство западных инвесторов списали свои доли в трубопроводе. Британские власти прекратили расследование против российского миллиардера и совладельца Альфа-банка Михаила Фридмана по двум из трех пунктов подозрения. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на свои источники. В частности, по данным собеседников издания, Национальное агентство по борьбе с преступностью больше не расследует действия Фридмана по подозрению в заговоре с целью дачи ложных свидетельств и обмана Министерства внутренних дел Великобритании. Официальный представитель агентства подтвердил изданию эту информацию, не называя Фридмана по имени. При этом, согласно данным Financial Times, британские власти продолжают расследование по подозрению российского миллиардера в преступлениях, связанных с отмыванием денег. В декабре прошлого года около 50 сотрудников Национального агентства по борьбе с преступностью провели обыск в доме Фридмана в Лондоне. Сообщалось, что российский бизнесмен был задержан и отпущен под залог. Сам Фридман отказался от комментариев Financial Times. Суд в Московской области привлек к административной ответственности радиолюбителя из города Люберцы, организовавшего периодическое вещание «Радио Свобода», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ. По данным спецслужбы, он, цитата, изготовил кустарным способом вещательный радиопередатчик и, не имея соответствующего разрешения, организовал в городе Люберцы Московской области периодическое радиовещание контента «Радио Свобода». Обвиняемого признали виновным по двум частям статьи о нарушении требований к исполнению радиочастотного спектра, правил радиообмена, использования радиочастот. Какое именно наказание ему назначили, неизвестно, однако РБК пишет, что он мог получить штраф в размере до 1500 рублей с конфискацией устройств. ТАСС также сообщает, что в отношении подозреваемого решается вопрос о возбуждении дела по статье о фейках про российскую армию. Напомним, радио «Свобода» глушили в СССР. Радиолюбители, несмотря на запрет, слушали передачи радиостанции, которые предоставляли информацию, альтернативную советской пропаганде. Минюст России внес радио «Свобода» в список иноагентов в феврале 2017 года. После этого корпорация создала российское юрлицо, которое также признали иноагентом в феврале 2020 года. Китай впервые за 60 лет изменил позицию о принадлежности Южных Курил. С 1964 года четыре острова обозначались на китайских картах как японские территории, оккупированные Россией. Теперь Пекин будет придерживаться нейтральной позиции. Об этом сообщает агентство Киода. В 60-х решение о принадлежности островов Японии принял Мао Цзэдун. Нынешний китайский лидер Си Цзиньпинь в ходе недавних переговоров с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Китай отныне не принимает ни ту, ни другую сторону в территориальном споре между двумя странами.
Новости представила Нана Плиева. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Финский флаг над штаб-квартирой НАТО. Хельсинки официально присоединился к Североатлантическому альянсу. Церемония передачи соответствующего соглашения на хранение в США прошла в Брюсселе. Итогом исторического события стало не только увеличение альянса до 31 государства, но и образование более чем 1000-километровой общей границы НАТО и России. То есть Москва по результатам своего вторжения в Украину не только не предотвратила расширение альянса, но и вывела его прямо к своим рубежам. За церемонией и реакциями на нее наблюдал Владимир Унанянц.
НАТО прибавило в весе. В штаб-квартире Североатлантического альянса прошла церемония передачи официальных документов главой МИД Финляндии Пекка Хависто госсекретарю США Энтони Блинкену. Хельсинки официально стал членом военно-политического блока.
На этом я действительно могу передать вам, министр Хависто, официальное приглашение от имени всех союзников Финляндии присоединиться к Североатлантическому договору. Пожалуйста. пожалуйста. И в то же время я также приглашаю вас передать ваши документы о присоединении правительству США, представленному здесь госсекретарем Блинкеном.
Заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Глава МИД Финляндии со своей стороны поблагодарил партнеров и завершил ритуал, передав американскому коллеге заветную папку.
Спасибо, господин генеральный секретарь. Спасибо, госсекретарь Блинкен. Теперь, когда я получил это приглашение, я с большим удовольствием сдаю на хранение государственному секретарю Соединенных Штатов Америки документ о присоединении Финляндии к Североатлантическому договору. Пожалуйста, госсекретарь Блинкен.
На фоне войны в Украине, показавшей, что Москва не останавливается перед попытками силового передела международно признанных границ суверенных государств, для Финляндии, чья граница с Россией составляет более 1200 километров, это действительно исторический момент. Отныне, как подчеркнул генсек НАТО Йенс Столтенберг, страна будет прикрыта североатлантическим зонтиком.
By becoming a member, Finland will get an ironclad security guarantee.
Став членом, Финляндия получит железную гарантию безопасности. Статья 5. Наш пункт о коллективной защите «Один за всех, все за одного» с сегодняшнего дня будет применяться к Финляндии.
При этом Блинкен отметил, что приобщением своего 31-го члена НАТО обязано президенту России Владимиру Путину. После известных заявлений президента Франции Эммануэля Макрона о том, что у НАТО отмирает мозг, неудач в Афганистане и прочих проявлений кризиса организации, российское вторжение в Украину, похоже, вернуло явно стагнирующему альянсу устойчивость.
Я склонен сказать, что это, возможно, единственное, за что мы можем поблагодарить господина Путина, потому что он в очередной раз ускорил то, что, как он утверждает, хочет предотвратить агрессии России против Украины.
Общественное мнение Финляндии радикально изменилось после вторжения России в Украину. Буквально за день поддержка членства в НАТО среди населения страны, до этого придерживавшегося внеблокового статуса, подскочила с трети до почти 80%.
Конечно, это большой день для Финляндии, и я бы сказал, что это беспроигрышная ситуация. Это хорошо и для НАТО, но наша следующая цель, конечно, сделать нашего доброго соседа Швецию полноправным членом.
Заявил министр обороны Финляндии Антти Кайконен. На пути Стокгольма же по-прежнему стоят Анкара и Будапешт, но если с Венгрией это скорее вопрос времени, то Турция никак не соглашается ратифицировать заявку Швеции. Президента Эрдогана не устраивает то, что эта скандинавская страна дает убежище тем, кого Анкара считает курдскими террористами или последователями Фетхулы Гюлена. Кроме того, у турецкого лидера появился громкий повод – акция с сожжением Корана перед посольством Турции в Стокгольме. Но глава МИД Швеции Тобиас Бильстрём уверен, остальные союзники убедят Эрдогана изменить решение.
Нет причин ни для турецкого парламента, ни для венгерского парламента делать какие-либо дальнейшие задержки. Они должны начать процесс ратификации, потому что у нас есть поддержка всех государств-членов НАТО, чтобы получить приглашение. Мы выполнили все требования.
Присутствовавший на церемонии глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил надежду, что и его страна в скором времени присоединится к альянсу.
Мы искренне поздравляем наших финских друзей со вступлением. Украина стремится достичь той же цели – стать полноправным членом НАТО, и это будет одной из тем наших разговоров здесь, в Брюсселе, о том, как мы можем двигаться вперед.
How can we move forward?
А вот кто действительно против, так это Россия. В Москве ранее заявляли, что не видят особых угроз в связи с увеличением количества стран-членов НАТО за счет Финляндии или Швеции, так как у России нет с этими странами территориальных споров. Однако в последний момент в Кремле внезапно осознали, что это прямое посягательство на безопасность и интересы России.
Расширение НАТО – это посягательство на нашу безопасность и на национальные интересы Российской Федерации. Мы об этом говорили. И именно так мы это воспринимаем. И, естественно, это вынуждает нас принимать контрмеры по обеспечению собственной безопасности и в тактическом, и в стратегическом плане.
Заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Сухопутная граница Финляндии и России составляет почти 1300 километров. Более того, именно в пограничных с Финляндией районах сосредоточены стратегические базы российских межконтинентальных баллистических ракет, а также базы Северного флота. Снабжение же этих баз осуществляется по единственной железнодорожной линии и одной автодороге, что в случае прямого столкновения России и НАТО дает силам Альянса теоретическую возможность перерезать линию снабжения в любом месте на протяжении полутысячи километров. Ответные меры Москвы оказались предсказуемыми. Размещение тактического ядерного оружия в Беларуси министр обороны России Сергей Шойгу назвал реакцией на усиление НАТО.
В этих условиях мы принимаем ответные меры, отстаиваем безопасность союзного государства. Часть белорусских самолетов штурмовой авиации получили способность наносить удары по объектам противника средствами поражения в ядерном оснащении. Кроме того, вооруженным силам Беларуси передан оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М». Он может использовать ракеты как в обычном, так и в ядерном исполнении.
Но это не отменяет того, что Владимир Путин своим вторжением в Украину в итоге добился того, что называл переходом красных линий, расширение присутствия НАТО уже вдоль российских границ. В январе 2022 года Москва потребовала от НАТО отказаться от расширения на восток, не принимать в альянс бывшие страны Советского Союза, в том числе Украину, отказаться от любого военного сотрудничества с ними, а также вернуть натовские войска на позиции 1997 года, когда в альянс еще не вступили страны Центральной и Восточной Европы и Балтии. Сегодня же, спустя год с российской агрессии, больше тысячи километров северо-западной границы России упираются прямо в блок НАТО. И Кремлю теперь придется с этим жить. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
А планируем ли мы нападать на другие страны? На другие страны мы нападать не планируем. Мы на Украину не нападали.
Атаковали в 4 утра. У кого-то такое чувство юмора, как в 1941 году.
Достоверные новости без пропаганды каждый день на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Сообщение о том, что, возможно, уже этой осенью Грузия получит статус кандидата в члены Евросоюза, вызвали в стране новую дискуссию. Некоторые политики и эксперты полагают, что при власти грузинской мечты Грузии лучше вовсе не получать статус. В свою очередь, в грузинской мечте теперь обвиняют оппозицию в том, что она срывает евроинтеграцию. О том, как используется евроаргумент, в материале Ираклия Орагвелидзе.
По данным источников «Радио Свобода» в Брюсселе, Еврокомиссия готова рекомендовать предоставить Грузии статуса кандидата в члены Евросоюза в конце текущего года. И эта готовность сопровождается неофициальной оговоркой. В течение этого шестимесячного периода Грузия не должна отступать от курса евроинтеграции и должна продолжать работу над реформами. Я по натуре оптимист, так что надеюсь, что Грузия продвинется вперед и в конце года получит статус страны-кандидата. Но, к сожалению, это зависит не от меня, заявил сегодня посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский, комментируя информацию «Радио Свобода». В ходе своей поездки в Кутаиси посол рассказал журналистам о перспективах получения Грузии статуса кандидата.
27 государств решили предоставить Грузии европейскую перспективу. Работа над исполнением 12 рекомендаций продолжается, и ее результаты будут оценены в декабре, когда 27 государств обсудят последующие действия. Надеюсь, это будет положительное решение, и Грузия получит статус кандидата, и это станет очередным шагом Грузии в Европу. Членство в Европейском Союзе означает стабильность, мир, благополучие, высокий уровень жизни, поэтому мы работаем в этом направлении, но для этого требуется общенациональный консенсус и совместная работа всех политических сил в духе компромисса и конструктивности.
Заявил Павел Герчинский. Дела с политическим консенсусом обстоят неважно. Политики Грузии по-разному трактуют звучащие из Европы сигналы. Грузинской мечте продолжают одновременно использовать антизападную риторику и обещать европейское будущее. При этом правящие партии убеждены, если бы не козни оппозиции, Грузия еще в минувшем году могла получить заветный статус. В связи с этим некоторые оппоненты власти публично выступают против получения статуса при власти грузинской мечты. К примеру, Марика Микиашвили, член партии ДРУА, отреагировал на опубликованное в Твиттер заявление корреспондента Европейского бюро «Радио Свобода» Рикарда Йозвека о том, что Грузия, скорее всего, в конце года получит статус кандидата. По мнению политика, такое решение должно включать оговорку «статус дается народу, а не власти». В противном случае, по мнению Микиашвили, под прикрытием статуса грузинская мечта будет укреплять свое авторитарное правление. С этими доводами солидарен политолог Давид Дарчашвили, по мнению которого складывается парадоксальная ситуация. В европейскую семью Грузия идет под руководством тех, кто напрочь отметает европейские ценности.
Грузия сейчас управляет самая антизападная сила за все время после обретения независимости. Я понимаю, что желанием любого грузина является скорейшее получение статуса, но есть принципы, которые нельзя нарушать, так как это породит нигилизм и насмешки над ценностями Евросоюза. Как вы представляете, что произойдет, если Грузия, власть которой день и ночь поливает грязью западные устои, говорит о либеральных фашистах и партии глобальной войны, будет предоставлен статус кандидата? Люди скажут, что это грязная политика, они сделали это, потому что им было нужно. Но я не хочу, чтобы у нашего народа сформировалось такое отношение к Европе. Поэтому я не хочу статус до выборов. Пусть народ переизберет эту власть на ту, которая действительно разделяет эти ценности. В противном случае, грузинская мечта и на выборы 2024 года получит голоса сторонников евроинтеграции, а нас даже в статусе кандидата все дальше будет носить в сторону России.
Каха Гугулашвили, директор Центра европейских исследований фонда Рундель, считает, что ситуация выглядит неоднозначной. На одной чаше весов весьма неоднозначное поведение власти Грузии, на другой стороне заметное возвращение Евросоюза к геополитическому подходу, в том числе и в отношении стран с переходной демократией.
В конечном счете статус предоставляет стране, но при этом оценивается как критерий власти, так и настроение граждан. Если со вторым компонентом у нас все в порядке, люди 9 марта доказали свое стремление к Европе, то к властям вопросы остаются. Однако сейчас наш регион находится в зоне турбулентности, где во главу угла встает вопрос геополитической целесообразности тех или иных шагов. Это не означает, что ЕС откажется от своих ценностей, это исключено. Однако возможно ускоренное предоставление статуса странам, которые отстают от синхронизации законодательства или где недостаточен уровень демократических свобод. Такие случаи были в отношении стран Центральной и Восточной Европы, когда сначала давали статус кандидата, а затем их подтягивали в отстающих сферах. В конечном счете есть риски, что если Грузии не дадут статус кандидата, она перейдет в орбиту России. Поэтому шансы на получение статуса весьма высоки, если, конечно, до зимы не произойдет ничего из ряда вон выходящего. Например, актуализации закона об иноагентах.
Сегодняшние заявления власти по этому вопросу были выдержаны в традиционном ключе. Председатель фракции грузинской мечты Мамука Мдинарадзе заявил, что планы оппозиции входят в завышенные требования и неполучение статуса, и как следствие организация хаоса и беспорядков, и в итоге свержение власти грузинской мечты. Председатель правящей партии Иракли Губахидзе обвинил не только оппозицию, но и президента Грузии Саломе Зурабишвили.
Они не скрывают своего желания. Единственный интерес – использовать статус кандидата как предлог, чтобы перевернуть ситуацию в стране.
Заявил журналистам политик и резюмировал. Прогноза не будем делать. У нас был неудачный опыт. Дождемся декабря. Из Тбилиси Ираклио Рагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Даже если войной можно вернуть территории, то конфликт продолжается.
Что сейчас должны сделать страны Запада, это разрешить Украине наносить удары западным оружием по военным объектам на территории Российской Федерации.
Фактор Саакашвили еще сыграет роль решающую.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа» каждую среду. А сейчас рубрика «Голоса» об итогах деятельности уполномоченной по правам человека самопровозглашенной Республики Абхазия Асида Шакрыл. Участников нашего традиционного сухумского опроса спрашивала Анаит Гагарян.
Истек срок полномочий Асиды Шакрыл на посту уполномоченного по правам человека в Абхазии. Как вы оцениваете ее деятельность и вообще в целом ситуацию защиты прав человека в Абхазии?
Видно было, что председательствующая офиса Асида Шакрыл проделала большую работу. Каждый год она выступала в парламенте с итогами своей годовой деятельности, нарушениях, которые она заметила, которые она выяснила. Но меня беспокоит тот факт, что, несмотря на все ее заявления, я не заметил, что наши власти, что законодательные, что исполнительные, что судебные, как-то отреагировали какими-то своими действиями на ее выявленные факты. Я уверен, что такой офис уполномоченного по правам человека должен существовать и работать дальше. Надеюсь, в дальнейшем они не только смогут находить и озвучивать проблемы, но смогут и влиять на ситуацию в обществе и ситуацию с правами человека в целом. Нашей стране. Рубен, житель города Сухум.
К сожалению, у нас система персонализирована, то есть как дела обстоят, допустим, в образовании, зависит напрямую от того, кто является сейчас министром образования. Дела в медицине зависят от того, кто министр здравоохранения. И то, что соблюдение прав человека, невмешательство государства в частную жизнь на относительно неплохом уровне, относительно других сфер, это прямая заслуга Асиды Шакрыл. В вопросах гражданских свобод Абхазия не впереди планеты всей, но мы крепкий середняк, и это не мои ощущения – это анализ данных Freedom House. К сожалению, это все очень легко заруинить, потерять, потому что пункт первой системы остается персонализированной. Но я надеюсь, что преемник Асиды Шакрыл на ее посту продолжит движение в правильном направлении, потому что вектор задан правильно, вектор на демократизацию и либерализацию. Просто самое главное – в ближайшие годы не утратить все то многое, что сделано за последние годы. Мы не впереди планеты всей, но то, что у нас есть, это достаточно неплохо для государства с нашим статусом, с статусом частично признанного государства. Мы, возможно, далеки от скандинавских, от центральноевропейских практик по защите прав человека, но мы точно так же далеки от теократических и монархических стран.
Аслан Аршева меня зовут.
На мой взгляд, ситуация в сфере защиты прав человека в Абхазии мало чем отличается от ситуации в сфере любых других законов. У нас и правительством, и самим населением все это воспринимается скорее как рекомендации, которые можно игнорировать, если они нам неудобны. Но если мы будем сравнивать ситуации, например, в соседней стране, кажется, что у нас не все так уж и плачевно. Думаю, на самом деле, что любой шаг в этом вопросе вперед крайне важен. При Асиде Георгиевне была проделана огромная работа, и мы уже сейчас можем наблюдать ее результаты. В нашем обществе, на самом деле, важно не замалчивать проблемы. Мы уже не раз могли это видеть, нужно говорить о них, и тогда рано или поздно это начинает приносить свои плоды. Хочется надеяться, что преемник на посту омбудсмена сможет приумножить результаты, и через следующие 5 лет нам уже действительно будет чем гордиться, и мы увидим положительные тенденции.
Мне кажется, что эта тема недостаточно освещается, только когда мы видим какие-то спорные вопросы. Мне кажется, что если бы эта деятельность освещалась бы планомерно, системно, и мы, каждый гражданин Абхазии, знал бы, я думаю, тогда бы мы смогли более тщательно оценить работу. Я не думаю, что плохая, конечно, но мне бы хотелось видеть это освещение системно, а не только когда какие-то споры.
Как вы оцениваете вообще ситуацию с защитой прав человека в Абхазии?
На мой взгляд, что она очень субъективна. Проблема нашего общества в том, что у нас слишком много субъективности. У нас очень многое строится на личных отношениях, на эмоциональных отношениях, на привязанностях. Родственники – это, конечно, само собой разумеющиеся, но теперь уже не родственники только, но и люди, которые просто тебе приятны или неприятны. Если бы мы отошли от вот этого субъективизма и объективно оценивали действительно, тогда бы не было бы никаких сложностей. Потому что слишком часто у нас любые вопросы в любой деятельности, на любых социальных площадках, они очень субъективны. А это есть защита прав человека. Анита Сергеевна Бганба, руководитель Центра психолого-педагогической поддержки «Логопед», преподаватель Абхазского госуниверситета.
Я высоко оцениваю деятельность Асиды Шакрыл на посту омбудсмена в Абхазии. Она всегда была на виду, она всегда обращала внимание властей на проблемы, которые имеются в области прав человека в Абхазии. Она часто выступала с докладами в парламенте. У нее были ограниченные возможности, но несмотря на это, она всегда обращала внимание властей на те или иные проблемы. Я помню, недавно она говорила о необходимости создания комиссии по электроэнергии. Каждый раз она поднимала нужные темы. И я считаю, что она очень высоко подняла планку именно деятельности омбудсмена. И мне, с одной стороны, очень жаль, что она уходит. И надеюсь, на ее смену придет достойная кандидатура. Радует тот факт, что работа в этом направлении усиливается. И несколько лет тому назад также была создана должность детского омбудсмена. Конечно же, проблем в стране хватает в области прав человека. Проблем много. И я считаю, что наши уполномоченные по правам, они проделывают хорошую работу. Меня зовут Алексей.
Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Картинки с выставки. Слушайте на радио Эхо Кавказа по вторникам.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Краткий региональный выпуск новостей представит моя коллега Нана Плиева.
Западные страны принуждают Грузию вступить в военный конфликт с Россией, заявил директор российской службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Он отметил, что Россия видит попытки Запада убедить Тбилиси, что сейчас уже сложились предпосылки для возвращения контроля над Абхазией и Южной Осетией. Цитата. Замысел западных столиц состоит в том, чтобы помочь Украине. Они видят ситуацию на поле боя, что ситуация на поле боя складывается не в пользу Украины, поэтому таким образом принуждают Грузию вступить в военный конфликт с Российской Федерацией. Конец цитаты, добавил директор российской спецслужбы. По информации РИА Новости, глава службы внешней разведки России находится в Минске с рабочим визитом. Сегодня Нарышкина принял белорусский авторитарный лидер Александр Лукашенко. Представители австрийской компании «Варбунд» посетили комплекс «Ингуригаз». Специалисты принимают участие во внедрении на станции цифрового управления. Они осмотрели плотину «Ингуригаз» и ознакомились с работой объектов, расположенных в селе Сабирио Гальского района Абхазии. Тендер был объявлен в декабре 2022 года. Победила грузинская компания UGT, субподрядчиком которой является австрийская «Варбунд». Сообщается, что внедрение современных технологий на станции позволит увеличить генерацию электроэнергии. В самопровозглашенной Республике Абхазии отменили введенные в конце ноября 2022 года ограничения на подачу электроэнергии. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на администрацию Сухумского управления электросетями. Цитата. В связи с уменьшением нагрузок в электросетях ограничение на подачу электроэнергии на всей территории Абхазии снято. Однако при увеличении нагрузок вероятность введения ограничений не исключена. Конец цитаты, добавили в ведомстве. Ранее сообщалось, что увеличение уровня воды в Джварском водохранилище «Ингуригаз». И после этого руководство станции сообщило, что из-за паводка будет пускать больше объема воды в русло реки Ингури. График отключения электричества был введен по всей Абхазии в конце ноября из-за возросшего потребления в зимний период и уменьшения воды в водохранилище Ингуригаз. С ноября по 25 марта по просьбе абхазского правительства Россия обеспечивала электричеством Сухуми и всю западную часть Абхазии, а восточная часть получала электроэнергию от Ингуригаз. Аппарат народного защитника опубликовал очередной тревожный отчет врачебного совета после посещения 2 апреля заключенного третьего президента Грузии Михаила Саакашвили в клинике «Вивамед». Состояние больного ухудшилось по сравнению с предыдущим визитом 19 февраля, заявляют врачи. По их оценке, организм вступил в фазу активного катаболизма, процесса расщепления тканей. В отчете отмечено, что Саакашвили похудел за это время еще на 4 килограмма. У него выраженная саркопения, атрофия мышц, выраженная кахексия 4-й степени. Двигательная активность сильно ограничена из-за общей слабости и слабости мышц при попытке встать, резкое падение давления, что сопровождается потерей равновесия и координации, значительное снижение психических функций и депрессия.
Новости представила Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать материалы программы.
В эфире радио «Эхо Кавказа». В студии Демис Паландов. Продолжаем нашу ежедневную информационно-аналитическую программу. В самопровозглашенной республике Абхазия вот уже четвертый день, как прекращены веерные отключения электроэнергии. Но часть интернет-пользователей ждет подвоха, так как никакого официального объявления об их окончании со стороны «Черноморэнерго» не поступало. Добавила сомнений и, судя по всему, искаженная информация, что на Ингуре ГЭС готовится к сбросу лишней воды из водохранилища. Тему продолжит наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Сегодня днем температура воздуха приморской части Абхазии подскочила до 22-25 градусов выше нуля, а еще несколько дней назад, с 1 апреля, как и предполагали до этого многие, благодаря поднявшемуся уровню воды в Джварском водохранилище Ингургэс и сокращению расходов электроэнергии на отопление, были прекращены ее веерные отключения. Но РУП «Черноморэнерго» не стал давать об этом объявление. По неофициальной информации, там не захотели выступать с победной реляцией, не будучи уверенными, что не придется снова прибегать к вееру и читать затем возмущенные комментарии интернет-пользователей. Только ведь абхазский сегмент соцсетей таков, что место для возмущений найдется всегда. В данном случае в Фейсбуке была крупно помещена вырванная из контекста фраза о том, что в Джварском водохранилище готовятся к сбросу лишней воды. И это спустя весьма короткое время после тревожных сообщений о том, что уровень воды там достиг критического уровня около 412 метров над уровнем моря. Публикация эта появилась аккурат 1 апреля, когда кое-кто из комментаторов уже обратил внимание на прекращение верных отключений, а кто-то еще нет. Было несколько доброжелательных и разумных откликов. А свет-то в час ночи не отключили? Ура, сограждане! Завтра после 12 можно праздновать отмену графика. Конец цитаты. Плотина может не выдержать давления воды. Там определенное соотношение нужно. Пока там не так много воды, чтобы сливать. Но ожидаются потепления и паводок. Конец цитаты. Была помещена и ссылка на публикацию в СМИ в апреле 2021 года, где рассказывалось о последнем сбросе воды из Джварского водохранилища. Но это все утонуло в потоке негодования людей, которые в основном имеют смутное представление о происходящем. Свет с водой вместе сбрасывают, так как его слишком много и провода не выдерживают. Конец цитаты. С кем мы имеем дело? Хочется застрелиться. Конец цитаты. Это типа прикол над народом. Конец цитаты. Уже кукушка едет у нас от таких новостей. Пытаемся быть на позитиве. Конец цитаты. Блогер Инал Лазба, который в свое время работал в структуре РУП «Черноморэнерго» и нередко делится в соцсетях мыслями о проблемах абхазской энергетики, поместил на своей странице в Фейсбуке небольшой пост, который начинается так. Многих удивила информация о сбросе воды в Джварском водохранилище. Конец цитаты. И далее он объяснил аудитории свое видение ситуации. Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с Лазба, и он сказал, что все началось с недопонятого интервью председателя совета директоров Ингургэс Ливана Мибония.
Галте выбрало интервью у Мибония, и он что-то им сказал, что они поняли, что идет сброс воды, но это никакой не может быть.
Ну, короче, испорченный телефон.
Они дали, а потом подкасты друг друга начали схватывать, и вот. Понятно, что в будущем сброс возможен там. На самом деле это явление нередкое, которое необходимо чисто технически производить в период сильных паводков во избежание большой нагрузки на плотину. Но сейчас такая ситуация, что информация о сбросе воды меня несколько удивила. Я полагаю, что это недопонимание, может быть, какое-то сложилось, потому что на данном этапе это фактически исключено. Дело в том, что на сегодняшний день, ну, может быть, плюс-минус 1-2 метра, да, уровень воды в Джварском водохранилище 442 метра. Это далеко не максимальное значение. Максимальный уровень для сброса воды – это 510-512 метров. Кстати,
кстати сказать, за последние 2 года мы до этих показателей, насколько мне известно, не доходили. Почему вообще происходит сброс? Да? Вот при хорошем притоке свыше 600 кубов в секунду и находясь на вот этих высоких, да, уровнях, о которых я сказал, вот в этих случаях может происходить сброс воды. И, естественно, руководство Ингургес информирует людей о том, что происходит сброс. Это необходимость связана с безопасностью людей. Но на данном этапе, насколько нам известно, приток очень низкий. Это порядка 88 кубов в секунду. То есть при таком притоке водохранилища, если даже и наполняется, то не сильными темпами. И даже, насколько мне известно, небольшое падение было по последние вот несколько дней. Если приток свыше 600-800 кубов приток, если идет, допустим, да, то в этом случае быстро наполняется, то есть рост уровня воды свыше там 2 метров в день, это вредно для водохранилища. Мне кажется, что с учетом высокого уровня потребления, что тоже влияет, да, чем выше потребление, тем выше расход воды. До высоких уровней в этом году мы не дойдем, я предполагаю.
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Картинки с выставки на радио «Эхо Кавказа».
Время для рубрики «Картинки с выставки». Представляем вашему вниманию фрагмент программы обозревателя русской редакции «Радио Свобода» Дмитрия Волчика «Культурный дневник».
Пиблокто, если верить словарям, это культурно-специфический психотический синдром, встречающийся у народов, живущих за полярным кругом. Он представляет собой истерический психоз, во время которого пациент может совершать иррациональные или опасные для себя и окружающих действия, которые после окончания психоза амнезируются. Существует ли пиблокто на самом деле или это колониальный вымысел? Вопрос, над которым может поразмыслить зритель документального фильма, который так и называется «Пиблокто». Фильм, снимавшийся на Чукотке, стал участником конкурсной программы Парижского фестиваля «Синема Дюрель». С его режиссерами встретилась наш корреспондент Инна Денисова. Они петербуржцы, живущие с недавних пор в Сан-Франциско, и свои имена они сейчас назовут сами.
Меня зовут Тимофей Глинин.
Да, я Анастасия Шубина.
И мы имеем большой опыт самых разных и арт-проектов, и по первому образованию мы биологи. Изучали и я, и Анастасия биологию в Санкт-Петербургском государственном университете.
Да, у меня тоже образование второе высшее философское, то есть оно даже больше имеет отношение, в общем, к теме фильма. Это восточная философия и культурология, но, наверное, это был первый мой к тем темам, которые мы фильмами раскрываем. Но на самом деле на этом еще не все, потому что мы ходили на слушателей в питерскую школу нового кино у Артура Аристокисяна.
Прекрасно.
У Маши Годованной.
Да, и курс Маши Годованной по пленочному кино. То есть так мы сделали наш первый короткометражный фильм. Он снят на пленку Евгения Юфита, которая, в общем, осталась с его съемок. Ну и получился такой 7-минутный экспериментальный фильм. Но говоря о бэкграунде, еще важная вещь, что я после этого еще училась и учусь в школе современной фотографии «Док-док-док». Хотя это фотография, а мы, ну, сейчас будем говорить о кино, это все равно важная штука, потому что, мне кажется, в чем-то они меня даже больше научили документально-визуальным, ну, как бы сбором истории, чем школа, которая кинематографом занимается.
Ну, то есть, да, можно сказать, что вот вы из питерского андеграунда, да?
Да.
Ну, можно сказать, что мы из Петербурга.
Сказать.
И андеграунда, да, Питер. Да?
Ну, в Питере, да, мы чувствовали себя, конечно, гораздо больше в андеграунде, чем где-то еще, потому что ни в какие более официальные институции нас к себе особо не принимали. То есть мы были всегда очень независимы в плане фотографий.
А куда вы попытались, в какие институции проникнуть?
Ну, даже фестивали, какие-то галереи, все нам в России в основном отказывали.
Не, ну, фотовыставка наша была галереи «Зерно», которое мы очень любим в Петербурге. А после этого мы уже начали перемещаться по миру. Немного жили и в Армении, и вот сейчас в Калифорнии.
Это после войны, да, начали?
Ну, через месяц. Она началась в конце февраля. Первую неделю мы пытались прийти в себя от происходящего и где-то поняли через неделю, что надо как бы собираться. И вот в начале апреля мы уехали в Армению, когда все дела наши как бы решили.
Я так понимаю, что из документальной фотографии, да, вы перешли в кино? Или все-таки нельзя так сказать?
И мы скорее кино занимались изначально. Mm-hmm. Первый наш фильм был снят на пленку, а mm-hmm. второй уже был документальный фильм про шаманов Монголии.
В какой-то мере мы вот этим нашим нынешним фильмом продолжаем историю изучения языческих шаманских традиций. То есть первый был про шаманов оленеводов Север-Монголии. Это племя, по-монгольски называется цатаны, по-тувински духа, потому что исходно это тувинцы. Это очень интересное племя, которое сбежало большей частью из Советского Союза, спасаясь от коллективизации его репрессии, но в том числе шаманизма. Они очень долго жили, вообще являясь нелегалами в Монголии, то есть в лесах, и получили только спустя несколько десятилетий монгольское гражданство, и они как бы сохранили очень хорошо именно вот эти шаманские традиции, которые были подавлены Советским Союзом во всех остальных местах, по сути. И как бы мы узнали про них удивительную вещь, что их ритуалы направлены на то, чтобы успокаивать духов коммунизма, советского прошлого. Они ощущают, что вот эти демоны, которые вызывают беды и болезни, это духи коммунизма. Если на практике это связано с тем, что вот на каком-то холме, например, были расстреляны во время нелегального пересечения границы какие-то беженцы советскими солдатами. Вот, они ощущают, что там живут духи коммунизма, и от них защищаются таким образом.
Шаманскими ритуалами.
Да.
И родственники неправильно похороненные в течение советского периода. Это тоже постоянный источник каких-то неупокоенных душ. И таким образом они работают со своей историей фактически постоянно.
Переходя к фильму, который вы сделали сейчас. Вы его построили вокруг отношений человека и животного главным образом. Да? Вы не концентрировались на каких-то там обрядах, традициях. Вот то, что вы сейчас рассказываете, да, про другой фильм.
Или человека и смерти. Потому что в фильме «Пиблакток» в основном все циклы, которые происходят в фильме, это циклы жизни и смерти. Да? То есть это могут люди охотиться на морских млекопитающих, но это охота заканчивается тем, что животных поедают. А другой цикл может быть связан с жителями этих населенных пунктов, которые после смерти тоже становятся добычей для медведей и трупоедов, которые приходят и разоряют кладбище. И в этом отношении эти люди, они живут в тех условиях, которые можно назвать, наверное, вот действительно связью с природой, потому что они являются полноценным элементом вот этой вот циклической экосистемы. И, с другой стороны, это является и источником мифологического уровня шаманизма вообще как такового, потому что во время ритуала шаман переходит в мир духов, где вселяется в дух какого-то животного или предка, а дальше остальные духи, для того, чтобы шаман продолжил двигаться по этому пути, разрывают его на части, пожирают, и шаман может переместиться в дух еще какого-то другого животного или предка. Часто у шамана бывает несколько духов-помощников. Это могут быть медведи, волки, орлы, большой диапазон животных, духи предков. И все они во время ритуала испытывают те же самые циклы вселения духа в животное, а потом его разрывание на части. И эта параллель, которую мы увидели в реальной жизни на Чукотке, и в структуре шаманского ритуала, который, возможно, является древнейшим театром вообще, который когда-либо создавала человеческая культура, вот эта параллель, она и явилась основой фильма.
Мы хотели найти какие-то, что ли, новые способы просто говорить о древних культурах. Обычно какой-то более традиционный подход к документалистике, когда ты, ну, либо объясняешь как бы их жизнь с точки зрения, ну, скорее уже своего некоторого опыта, либо говоришь об их каких-то проблемах. Ну, то есть как бы в основном это попытка подтянуть ту жизнь, которая как бы есть у них, ну, под себя, то есть как бы на какие-то свои шаблоны, что ли, мышления. Но наша попытка, ну, конечно, это, ну, эксперимент, потому что, ну, полностью преуспеть в этом невозможно, но как бы у нас свой бэкграунд, и он очень отличается от бэкграунда коренных народов. Мы хотели использовать в качестве какой-то основополагающей нарративной структуры вот именно ритуалы, которые они проводят, и взяли вот в этом фильме за основу и структуру вот именно запись шаманского ритуала. И вот наше предыдущее изучение шаманизма, как правильно говорит Тимофей, оно привело к тому, что мы поняли, что в основе вот этих древних культур лежит вот, ну, если вот это просто визуализировать то, что происходит при шаманской инициации, то на самом деле это довольно такая, ну, почти йогическая, если так можно сказать, практика, в какой-то мере очень жуткая, но она, как бы, с другой стороны, позволяет представителям вот этих древних народов, что ли, обрести контроль, ну, как они ощущают, над духами природы и организовать комьюнити, сообщество людей вот за счет этой практики. Мы так и сделали, то есть мы использовали шаманский ритуал, который весь построен на повторах, циклах. У него в основном нету какой-то традиционной структуры. Введение, там, ну, завязка, кульминация, развязка, этого всего нет. Он просто как бы ходит по кругу и водит как бы зрителя по кругу.
Не объяснив, вы не побоялись, да, быть непонятыми? Потому что что видит западный зритель? Он видит, значит, ребенок, мучающий собак, и который бьет собак палкой, потом их связывает и на них катается. Дальше группа мужчин страшным образом убивает кита, разрезает его на куски. Дальше группа мужчин страшным образом убивает моржа и море в крови. Ну да, между этим люди рассказывают, сказать, как они получают обратную реакцию от животных, что животные съедают трупы и ноги в одном месте, а голова в другом. И заканчивается это все детьми, играющими с мертвыми птицами, как с игрушками, которые хотят еще оторвать у них крылья. Не кажется ли вам, что западный человек это может трактовать упрощенно, как то, что это портрет варваров?
Сейчас вначале поясним, что у нас нет убийства именно в сцен-фильме, то есть это все...
Ну... Но долго пинают трупы.
Но это
и разрезают,
да,
на части.
И бьют уже, да. Как бы, ну, ну нет, они не...
Это разделывание трупы, мяса.
Да, то есть, как, да, мы не снимали именно сцену убийства. Это просто, когда убитого кита, его вытаскивают на берег, и комьюнити людей, ну, питается, собственно, этим китом. В отношении с моржами то же самое. То есть сцен убийств и жестокости напрямую у нас нет. Мы просто показываем, как сообщество людей поедает уже убитого животного. То есть как бы, в отношении медведя то же самое.
Предстают ли чукчи здесь в виде оторванных от цивилизации людей?
Просто это реально, это правда. Я не могу сказать, что для меня это вот нечто варварское. То есть,
да, если да. Это ваше оценочное суждение.
Вообще, или вообще нету. Нет,
нет, там как бы на самом деле нарратив фильма, он сдается первым абзацем фразы, которая появляется в фильме, и она звучит о том, что вы должны представить, что ваше тело разрывается на части так, чтобы остались одни кости, вы должны визуализировать свой собственный скелет, и если вы это делаете, то вы никогда уже не будете ничего бояться. То есть это как бы ключевая фраза, откуда родился фильм, потому что это, с одной стороны, практика посвящения в шаманы, шаманская инициация именно арктических народов, в основном у эскимосов. И, с другой стороны, это как бы и в буддизме тоже. Ну, то есть буддизм к ним не имеет отношения, но это общая некоторая история. То есть как бы фильм об этом. Именно шаманский ритуал дает ритм и структуру, а он как бы происходит, как бы это то, что в мире духов. Делали ровно то, что вам рассказали. Мы визуализировали шаманский ритуал.
Тимофей Глинин и Анастасия Шубина рассказывали о своем фильме «Пиблактон». С ними беседовала в Париже Инна Денисова.
«Эхо Кавказа».
В завершение программы обзор прессы. Как обычно, по вторникам грузинские СМИ для вас читал наш тбилисский корреспондент Серго Бригвадзе.
Хорошо, что президент зла на правящую партию, но было бы лучше, если бы эта злость появилась раньше. Так депутат Лело, бывший спикер парламента Давид Усупашвили, комментирует нарастающее в последнее время противостояние между главой государства и грузинской мечтой. Во время последнего выступления в парламенте Грузии Саломе Зурабишвили раскритиковала правящую партию за отход от европейского пути. В последние годы власти принимают решения не для усиления демократии или благополучия граждан, но упрочнения и продления власти, сказала она. Однако на жесткую критику глава государства решилась только сейчас.
У нее есть и соответствующее образование, и опыт для того, чтобы она могла своевременно увидеть неевропейскую и вышедшую за все рамки политику, проводимую лидерами грузинской мечты. Те, кто хорошо знает Зурабишвили, понимают, что она не из тех людей, которые могут спокойно следить за таким процессом. Однако, когда она заявила, что была независимым кандидатом, я ей ответил, что не помню более зависимого кандидата в президенты, чем она. Но если даже такого зависимого человека довели до такого гнева, это уже симптом. Зурабишвили сейчас злится не на кого-то, конкретно. Она зла от того, что Грузия, которой был предоставлен уникальный шанс сделать важнейший шаг для укрепления государственной независимости, попала в непонятную ситуацию. Было бы хорошо, если бы руководители мечты задумались о том, что довело президента до этого.
Заявил экс-спикер парламента в интервью газете «Квирис Палитра». Развитие государства невозможно без разграничения трех сфер интересов – личных, политических и национальных, продолжает Усупашвили. Национальные же интересы – это евроинтеграция и мирное сосуществование с цивилизованным миром, что невозможно без деполяризации. Политические оппоненты не должны изображать друг друга заклятыми врагами, предателями, шпионами и разрывать государство пополам, сказал собеседник издания. Врачи Тбилисской республиканской больницы против сноса здания и строительства нового. После соответствующего заявления Министерства здравоохранения местные медики начали акции протеста с требованием отказаться от демонтажа здания. Один из них, заведующий отделением реанимации Георгий Дундуа, в интервью информационному интернет-агентству Interpress News пояснил, что медики боятся не только потерять работу.
Позиция Минздрава в том, чтобы приостановить здесь работу, что неприемлемо для сотрудников. Мы понимаем, что речь идет о перераспределении в другие медучреждения и сохранении заработной платы. Однако это означает распад коллектива, который создал республиканскую. Мы не можем расформировать эту команду. Мы даже не знаем, сколько лет потребуется для строительства клиники такого масштаба, ведь речь идет об огромном медучреждении. На это время Тбилиси остается без республиканской больницы, которая вот уже 50 лет стоит на страже здоровья населения.
Сказал Дундуа. Необходимости в демонтаже здания нет, уверены протестующие врачи. Однако так не считают в министерстве. Этот проект обязательно будет реализован, заявил замминистра здравоохранения Грузии Илья Гудушаури. По словам чиновника, представители ведомства планируют предоставить детальную информацию о проекте с целью переубедить врачей. В необходимости строительства или реконструкции республиканской больницы уверен и директор Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе.
Согласно международной практике, стране необходима хотя бы одна государственная, многопрофильная, масштабная, не менее чем на 500 коек, современная больница. Сегодня в Грузии нет ни одного подобного учреждения. За последние два десятилетия здания республиканской больницы износились. Также следует учитывать, что с 2025 года система здравоохранения страны перейдет на новые международные стандарты, и все медицинские учреждения должны будут им соответствовать. Да, в республиканской больнице там работает около 1000 медицинских работников, справедливо обеспокоенных судьбой госпиталя. Но это лишь малая часть того потенциала, который должен быть у такой больницы. Потому я считаю, что новая больница должна быть построена на этом же месте, так как найти более подходящее место и район в Тбилиси невозможно.
Сказал Церцвадзе в интервью Interpress News. Ассоциация молодых юристов распространяет заявление о возможных нарушениях прав обвиняемого в нападении на полицейских во время мартовских акций протеста Лазарея Григориадиса. НПО считает, что события вокруг Григориадиса существенно ограничат его право на справедливое судебное разбирательство. Кроме того, было выявлено несколько нарушений.
Суд публично не обосновал решение о заключении его под стражу в качестве меры пресечения. Кроме того, заявления высокопоставленных чиновников могут отрицательно сказаться на праве на справедливое судебное разбирательство. Это одновременно нарушает презумпцию невиновности Лазаре Григориадиса.
Цитирует письменное заявление организации информационное интернет-агентство on.g. вызывают тревогу у неправительственного сектора и заявление адвоката задержанного Лики Битадзе о том, что правоохранители во время задержания пригрозили Григориадису арестом друга, если он не даст признательных показаний.
При задержании ему дали телефон и сказали позвонить своему адвокату. Когда он набрал номер, у него вырвали телефон из рук. По его словам, к нему пришел какой-то начальник департамента, имени и фамилии которого он не знает. Он сказал, что адвоката не приведут, а также, что если он не даст признательных показаний, его друг Георгий Джариашвили будет задержан. В тюрьме, как он сам сказал, обстановка нормальная. Единственное замечание, которое он высказал, это то, что он не хотел брить волосы, но его все равно обрили.
Цитирует Битадзе информационное интернет-агентство «Интерпресс Ньюс». Все эти обвинения опровергли в специальной пенитенциарной службе. В письменном заявлении ведомства говорится, что Григориадис сам воспользовался правом на услуги парикмахера, а информацию о том, что к нему не пустили адвоката, называют ложью. В праве посетить заключенного было отказано и оппозиционным депутатам, утверждает представитель ЛЛО Анна Нацулишвили.
Как депутат парламента Грузии я попросила разрешения посетить Лазаре, на что имею право, и это предусмотрено регламентом парламента Грузии. К сожалению, от председателя я получила отказ на посещение Лазаре в тюрьме без каких-либо оснований и объяснений. Не хочу делать серьезных заявлений, но в течение прошедшего дня вы видели, что распространялась информация о нарушениях его прав в тюрьме. И когда председатель парламента без каких-либо объяснений отказывает члену парламента в том, что гарантирует ему Конституция, углубляются подозрения в том, что его права в тюрьме находятся под серьезным риском.
Цитирует оппозиционного депутата издания. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». С вами был Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.